В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия и Германия подписали соглашение об усилении борьбы с нелегальной миграцией.
Людям в Грузии, как правило, не угрожают политические преследования. Удовлетворяются лишь 0,3% прошений.
Почему абхазы не хотят утверждения законопроекта, позволяющего гражданам Грузии на Востоке записаться этническими абхазами?
Если мы не способны на эти вопросы ответить, в пользу абхазского государства, в пользу абхазской нации, мы должны сказать себе «стоп, этого делать нельзя».
Сельские жители самопроглашенной республики Южная Осетия жалуются на отсутствие общественного транспорта.
Из всех сел до районного центра, только из Ахмаджа и из села Ларгуси ходят у нас общественный транспорт. Это маршрутки частные, в неделю раз приезжают.
А сейчас время международных новостей, о них расскажет Вадим Дубнов.
Северная Корея в понедельник провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», способной поразить территорию США. О запуске сообщило официальное северокорейское агентство ЦТАК. За испытанием наблюдал руководитель КНДР Ким Чен Ын. В сообщении говорится, что запущенная с полигона к востоку от Пхеньяна ракета пролетела 4415 секунд. Дальность ее полета составила больше 1 километра, максимальная высота, больше 1000 километров, максимальная высота 6518 километров. Она, как сообщается, приземлилась в море в заданном квадрате к западу от японского острова Хоккайдо. Ким Чен Ын назвал запуск сигналом агрессивным силам, которые наращивают свою безрассудную истерию военной конфронтации. По его словам, запуск ракеты показал готовность КНДР дать мощный и решительный отпор США и Южной Корее. Также, как утверждается, он поставил новые задачи по развитию стратегических ядерных сил КНДР. «Хвасон-18» – наиболее современная и мощная ракета, находящаяся на вооружении КНДР. Она способна нести ядерное оружие. Радиус ее действий теоретически включает в себя всю территорию США. Первое испытание ракеты было произведено в апреле 2023 года. Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония осудили запуск. Совет Безопасности ООН во вторник по запросу США соберется для его обсуждения. Соединенные Штаты и их союзники указывают на то, что КНДР нарушает резолюции Совета Безопасности. Владимир Путин сегодня во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что Россия не собирается воевать с Европой и НАТО. При этом он в очередной раз обвинил Запад в том, что он обманул Россию по вопросу расширения НАТО. Комментируя ситуацию вокруг Украины, Путин высказал тезис о том, что Москва была единственным гарантом суверенитета Киева, а Запад вел себя по беспределу и вынудил Россию отвечать. Кроме того, президент обвинил западные страны в работе с пятой колонной после распада СССР для расталкивания страны на постсоветском пространстве. По словам Путина, Россия будет вести переговоры о мире в Украине только на своих условиях. Говоря о вооружениях российской армии, Путин отметил, что России предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников, а также усовершенствовать работу систем ПВО. При этом, по его словам, производство вооружений и их поставка армии возросли за последнее время в разы. Кроме того, на заседании выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он сообщил, что с начала наступления Украины ВСУ понесли колоссальные потери. Конец цитаты. 159 тысяч солдат убитыми и ранеными. Всего с начала боевых действий потери ВСУ, по словам Шойгу, превысили 383 тысячи военнослужащих. Шойгу назвал российскую армию, имеющей наибольший опыт, боевой опыт в мире. Шойгу сообщил о планах увеличить численность вооруженных сил до 1,5 миллиона человек в 2024 году. Число контрактников будет доведено до 745 тысяч. По словам Шойгу, сейчас численность военнослужащих доведена до 1 миллиона 150 тысяч человек. Российский МИД 19 декабря вызвал посла Финляндии в России Антти Хелантеря. Поводом стало подписание соглашения об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США. Об этом сообщается на сайте российского министерства. Договор между Финляндией и США об оборонном сотрудничестве был подписан 18 декабря. Он вступит в силу после ратификации парламентами двух стран. В заявлении МИД, подписанном пресс-секретарем ведомства Марии Захаровой, сказано, что Москва пообещала ответить Финляндии на угрожающее безопасность России наращивание военного потенциала НАТО на границе. Москва назвала границу Финляндии и России зоной возможной конфронтации. Хельсинки разрешил США хранить оружие и боеприпасы на своей территории. В перспективе подписанный договор позволит Конгрессу США финансировать строительство оборонных инфраструктурных вооружений на финское сооружение на финской территории. Документ прописывает конкретные правила доступа американских военных к объектам Финляндии.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские войска наступают на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, чтобы захватить новые населенные пункты Донецкой и Харьковской областей. Об этом написал в Телеграме командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский на фоне сообщений в украинских телеграм-каналах о ряде тактических успехов российских войск, в особенности под Бахмутом. По оценке Сырского, основные усилия российские войска сейчас сосредоточивают на Бахмутском направлении. Для ведения штурмовых действий применяют наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и сформированные из бывших преступников подразделения «Шторм-З» и «Шторм-В», пишет украинский генерал. Цель российских войск, по оценке Сырского, понятна. Наступление на населенный пункт Часов-Яр, Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области. Мэр Москвы Сергей Собянин днем во вторник заявил об отражении силами ПВО атаки беспилотника в Одинцовском городском округе Московской области. Как написал Собянин в телеграм-канале, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений пострадавших нет. Где именно упали обломки, он не сообщил. Ранее сообщалось, что московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов. В Домодедово сообщили, что на запасные аэродромы ушли 6 самолетов. Аэропорт Внуково принимал самолеты, но не отправлял. Также, как сообщалось, что так называемый план «Ковер» был введен в аэропорту Калуги. Утром Минобороны России сообщило, что были сбиты несколько беспилотников на Брянской области, а впоследствии стало известно об уничтожении дрона над Калужской областью. В издательство «Захаров», которое публикует книги Бориса Акунина, пришли с обыском. Представители издательства в Фейсбуке написали о визите сотрудников Следственного комитета. Пока ничего не понятно, говорит в сообщении. Впоследствии в соцсетях Захарова появилась информация, что у сотрудников отобрали мобильные телефоны и не дают подходить к городским. Два следователя поехали на склад, сказав, что будут его вскрывать. Захаров публикует Акунина с 1990-х годов. ТАСС сообщает, что обыски связаны с уголовным делом в отношении писателя. В Исландии началось извержение вулкана Рейкьянис. Жители близлежащего города эвакуировали. Извержение можно посмотреть онлайн. На трансляции видно, что как магма выплескивается вдоль гребня холмистой цепи, становясь лавой. BBC пишет, что извержение можно увидеть даже из столицы Исландии Рейкьявик, которая находится примерно в 40 километрах от вулкана. Извержение началось вчера, 18 декабря, поздно вечером, на одноименном полуострове в 4 километрах от рыбацкого городка Гриндавик. Всех его жителей, около 4000 человек, эвакуировали.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Грузинская мечта не спешит делиться своими планами выполнения новых рекомендаций Брюсселя и предлагает оппозиции и гражданскому сектору просто заранее с ними согласиться. Оснований доверять власти, как они говорят, у них нет. Между тем, разработанные и принятые грузинской мечтой законы, связанные с прежними заданиями Евросоюза, в том числе и по созданию антикоррупционного бюро, заслужили негативную оценку Венецианской комиссии. Об этом стало известно сегодня. С подробностями Мзия Парисишвили.
Оппозиции хотелось бы еще до Нового года ознакомиться с планом действия власти по выполнению 9 предусловий Евросоюза к статусу кандидата Грузии. От их выполнения зависят сроки, в течение которых Грузия может догнать Украину и Молдову и также начать переговоры с Брюсселем по вступлению в Евросоюз. О готовности своей политической силы как можно скорее подключиться к этой работе в парламенте заявила сегодня депутат Анна Бучукури из партии «За Грузию». Мы все отметили, отпраздновали это действительно историческое решение Евросоюза. Этот первый и важнейший шаг на этом пути. Но уже пора начинать работать над выполнением 9 предусловий для начала диалога о вхождении Грузии в ЕС. Дело только начинается, и на этот раз решение будет приниматься не с учетом геополитической ситуации, как это было со статусом кандидата. Теперь будут оценивать прогресс по каждому конкретному вопросу, который наше государство должно показать и доказать. Не терпится узнать планы власти Александра Раквиашвили, депутата Угирчи.
Я не верю, что грузинская мечта сможет выполнить эти рекомендации ЕС, за исключением одного из них – проведение выборов в справедливой и мирной атмосфере. Технически это выполнимо, и, надеюсь, по вопросу выборов о правилах их проведения будут дискуссии и соглашения. Я готов участвовать в обсуждении любых инициатив, если их предложат правящие партии. Так у меня будет больше шансов показать, что грузинская мечта занимает ошибочную позицию.
Ничего дельного от правящей силы не ждут и в объединившихся перед выборами в платформу победы над движением и стратегией Акмашинебели. Представитель последней Серго Чехладзе напоминает, что из 12 прежних рекомендаций большинство перекочевали в новых 9.
Еще по тем 12 пунктам оппозиция вместе с неправительственным сектором разработала детальный план выполнения. По каждому пункту прописан план, разработаны законопроекты, большая их часть даже внесена в парламент на рассмотрение и заблокирована грузинской мечтой. Поэтому план как таковой уже есть. Что же касается новых пунктов, среди которых прекращение антизападной пропаганды, здесь не нужен план, это просто нужно прекратить.
Аргументы оппозиции подкрепили сегодня оценки Венецианской комиссии нескольких законопроектов, разработанных и принятых грузинской мечтой без участия оппозиции. Правящая партия гордилась принятием закона о создании антикоррупционного бюро. Этот вопрос был одним из ключевых в прежних 12 рекомендациях. Не обращая внимания на замечания оппозиционеров и профильных НПО, власть опустила в сентябре работу антикоррупционного бюро, постановив, что его главу будет назначать и увольнять премьер-министр Иракли Гарибашвили. О несоответствии заявленным целям жесткой борьбе с коррупцией на высшем уровне заявила в своем заключении Венецианская комиссия. Существующая институциональная структура не обеспечивает достаточную степень независимости, говорится в тексте. Комиссия считает, что компетенция бюро по надзору за финансированием политических партий и контролю декларации об активах и интересах высокопоставленных чиновников требует дополнительных гарантий и должны быть отражены в законе. В связи с этим то, что назначение и увольнение главы антикоррупционного бюро в значительной степени находится в руках премьер-министра, особенно проблематичным считают европейские эксперты. По поводу других поправок в избирательное законодательство Венецианская комиссия сожалеет, что власть так и не учла прежние рекомендации. Тем более, что, как отмечается в документе, частота внесения поправок в избирательное законодательство Грузии в последние годы поражает. Его нестабильность, частые изменения в нем негативно отражаются на общественном доверии. Кроме того, частые поправки рискуют запутать избирателей партии, а более комплексная реформа могла бы предотвратить такие риски, сделала бы избирательный процесс структурированным и понятным, считают Венецианской комиссии. Негативно оценено изменение правил избрания главы ЦИК. Эксперты советуют вернуться к прежней системе, в соответствии с которой для утверждения председателя и членов главной избирательной администрации выбирали 2/3 парламента, а не простым большинством, как сейчас. В этих оценках Венецианской комиссии представители оппозиции и гражданского сектора вычитали именно то, о чем они говорили и к чему призывали власть. Не забывайте, что это я послал все эти законы на оценку Венецианскую комиссию, посоветовал сбавить пыл критикам спикер парламента Шалва Папуашвили. Он пообещал, что ознакомится с документами и, как обещал, будет решать, что дальше делать. А спешить нужно, наоборот, оппозиции, полагает спикер парламента, исправлять прошлогодние ошибки, когда она отказалась принимать участие в рабочих группах грузинской мечты по выполнению 12 тогдашних рекомендаций Евросоюза. С ними, по убеждению Папуашвили, власти без оппозиции справилась успешно. И так же будет и в случае 9 нынешних.
Если оппозиция хочет помочь власти в этом, двери для них открыты. За прошедшие полтора года они упустили эту возможность. Европейский поезд Грузии тронулся, они и сейчас остаются на перроне. Пока поезд не набрал скорость, они могут запрыгнуть. Так что время еще есть, если они хотят присоединиться к этому пути.
Грузинская мечта намерена обнародовать план действий по выполнению брюссельских заданий после новогодних каникул в конце января, начале февраля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Политологи о перспективах Саломе Зурабишвили в грузинской политике. Конфликтолог о настроениях в Сухуми и Цхинвали после присвоения Грузии статуса кандидата в Евросоюз, неправительственный сектор о насилии в отношении женщин и коллеги, друзья и власти Грузии о режиссере Отаре Йосильяни. Обзор прессы в Тбилиси подготовил Серго Прикладзе.
Каковы шансы Саломе Зурабишвили? Статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». В ней политологи комментируют одно из последних интервью президента журналисту «Радио Свобода» Реи Фурлонгу, в котором она не исключила возможности создания политической партии и участия в предстоящих парламентских выборах. Многие эксперты считают, что в случае, если Зурабишвили решится на участие в выборах, то присоединится к партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария за Грузию. Но при создании нового политического объединения шанс преодолеть 5-процентный барьер у президента будет минимальный, говорит политолог, профессор Черноморского университета Ника Читадзе.
Еще один вариант – она может провести переговоры о союзничестве с Левом, Гирчей, Дроа и другими прозападными объединениями. Их рейтинг невысокий, и она сможет претендовать на роль лидера в них. Возможно, президент создаст свою партию, однако следует отметить, что рейтинг Зурабишвили все еще невелик. Она создала партию, когда ушла с поста министра иностранных дел, которая набрала 3% на муниципальных выборах 2006 года. Вспомним и то, что она делала заявление в поддержку России, якобы тогдашняя власть разбомбила спящий Цхинвали, если она уйдет в отставку, многие об этом вспомнят.
Тем временем, некоторые в оппозиции призывают президента не отказываться от своего кресла до истечения полномочий. До того момента у Саломе Зурабишвили много дел, считает лидер-стратеги Акмашинебели Георгий Вашадзе.
Кому бы народ не дал мандат на парламентских выборах, те и будут избирать президента на следующий 5-летний срок. Если президент действительно хочет выполнить свою функцию, она должна постараться сделать предвыборную среду более-менее здоровой. В этом я вижу роль президента. Остальное – другой вопрос.
Цитирует Вашадзе издание. Сухуми и Цхинвали присвоение Грузии статуса кандидата в члены ЕС оценивают скорее положительно, чем отрицательно, заявляет бывший госминистр по вопросам гражданского равноправия и примирения Паата Закарейшвили. В этих оценках есть некоторые расхождения, однако де-факто власти воспринимают статус кандидата Грузии как дополнительную гарантию своей безопасности, утверждает политолог.
В абхазском обществе существует определенный позитивный настрой, поскольку они знают, что на пути к вступлению в Евросоюз Грузия будет представлять для них меньшую угрозу. И реализация реванша, если можно так сказать, начала войны, будет сведена к минимуму. То есть они пока не видят себя в Евросоюзе, но у них будет больше гарантий безопасности. А для тех, кто мыслит глубже, Грузия член Европейского Союза может быть более интересна, чем авторитарная империалистическая Россия.
Цитируют политолога информационное интернет-агентство Interpress News. До сих пор Евросоюз расширялся лишь за счет европейских стран. Впервые это коснулось Кавказа, что само по себе уникальное событие, продолжает политолог.
В какой-то степени абхазы подумали о том, какой скачок сделали грузины. Я думаю, это будет очень серьезное позитивное явление. Осетины так не думают. Я вижу, что пишутся полные гнева текста в отношении Евросоюза. Абхазы более корректны, более разумно оценивают перспективу, как перспективу Кавказа, так и собственную.
Говорит Закарейшвили. Что же касается объявления премьер-министром Ираклием Гаривашвили 2024 года годом объединения страны, сделанного на празднование по случаю предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС, то в Абхазии это воспринимают просто как часть предвыборной кампании, заявил политолог. Каждая вторая женщина в Грузии хотя бы раз становилась жертвой какой-либо из форм насилия, говорится в исследовании женской организации ООН. В документе утверждается, что количество фактов сексуального, физического и психологического насилия в стране не уменьшается. Проблема и в том, что зачастую подобные случаи происходят на глазах у детей. Согласно исследованию, 24% женщин в Грузии подвергались психологическому насилию, 8% – экономическому, 6% – физическому, 4% – сексуальному. Также 4% женщин становятся жертвами сексуальных домогательств.
Согласно данным этого исследования, 11% женщин подвергались сексуальным домогательствам в образовательном пространстве. Около 9% женщин говорят нам, что они подвергались различным формам насилия до 18 лет, до достижения совершеннолетнего возраста или в детстве. В предыдущем исследовании говорилось, что той или иной форме насилия подвергалась каждая четвертая женщина. В новом исследовании каждая вторая.
Сказал в интервью телекомпании «Первели» советник по гендерным вопросам женской организации ООН Тамар Сабедашвили. Кроме того, специалист заявила, что каждая четвертая женщина в стране становится жертвой насилия непосредственно со стороны своего партнера. Грузия проводила в последний путь знаменитого режиссера Отара Иосельяни. Он ушел из жизни в возрасте 89 лет. Иосельяни похоронен на кладбище Ваке в Тбилиси, сообщает сайт телекомпании «Рустави-2». На протяжении последних двух дней соболезнования родным кинорежиссера выражают коллеги, рядовые граждане и представители власти.
«Я глубоко опечален смертью величайшего грузинского кинорежиссера, заслуженного деятеля грузинского искусства и народного артиста Отара Иосельяни. У Отара Иосельяни был свой стиль, свойственный только великим режиссерам. Его фильмы принесли нашей стране множество международных признаний. Сочувствую всем – семье, зрителям, друзьям и коллегам».
Написал в соцсети Ираклий Гарибашвили. Свои соболезнования в социальной сети выразил и режиссер Эльдар Шенгелая.
«Прощай, мой Отар. Твое имя навсегда вошло в историю мирового, а главное, грузинского кинематографа. И я знаю, что на твоих фильмах вырастет еще много молодых людей. Спасибо большое за все».
С середины 80-х годов прошлого века Отар Иосельяни жил и работал во Франции. Причиной отъезда были разногласия с советской цензурой. На счету Отара Иосельяни 25 международных премий и 14 номинаций. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Сегодня Грузия и Германия подписали соглашение об усилении борьбы с нелегальной миграцией, что подразумевает сотрудничество по реинтеграции граждан Грузии, нарушающих безвизовый режим. Многие опасаются, что за этим последует волна депортации грузин из Германии, признавшей Грузию безопасной страной. В МВД Грузии призывают к спокойствию. Подробности у Ираклия Орагвелидзе.
Прибывшая в Тбилиси федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер подписала соглашение с главой МВД Грузии Вахтангом Гумелаури. Документ предполагает укрепление сотрудничества между Грузией и Федеративной Республикой Германия в сфере трудовой миграции и образования. Кроме прочего, соглашение предусматривает укрепление сотрудничества в направлении обеспечения реадмиссии и реинтеграции граждан Грузии, нарушающих безвизовый режим. «Мы создаем условия для иммиграции квалифицированных рабочих», – заявил на брифинге Фезер. «В то же время мы будем возвращать людей, у которых нет права на пребывание в Германии, а не вернуться». В ответной речи Вахтангу Мелаури заострил внимание на важности включения Германии и Грузии в список безопасных стран, подчеркнув, что данное решение правительства Германии еще раз подтверждает демократическое устройство Грузии и должную защиту прав человека. Напомним, 15 декабря этого года парламент Германии принял законодательный акт о признании Грузии безопасной страной. Это означает дополнительные сложности для граждан Грузии, претендующих на статус беженца в этой стране. В феврале текущего года Европейское агентство по вопросам убежища представило отчет, в котором подчеркивалось, что число граждан Грузии, обращающихся за убежищем в Европу, выросло вдвое. Сегодня Грузия на 6-м месте среди стран, из которых запросы поступают наиболее часто. В этом рейтинге она соседствует с такими странами, как Сирия, Афганистан, Венесуэла, Колумбия, Пакистан, Бангладеш, Ирак, Турция и Украина.
Людям в Грузии, как правило, не угрожают политические преследования. Удовлетворяются лишь 0,3% прошений,
заявила сегодня Фезер. В свою очередь, Вахтанг Гумелаури попытался развеять слухи о неизбежной теперь депортации граждан Грузии из Германии. Как отметил министр, соглашение подписано в целях борьбы с нелегальной миграцией.
Речь идет об упорядочении трудовой миграции, в том числе квалифицированной рабочей силы, о расширении возможностей для грузин начать свою деятельность в Германии. Получить рабочие визы, которые являются проблемой, сегодняшнего дня будет проще. Были слухи, что теперь наших граждан выдворят. Многие годы реадмиссия осуществлялась и будет продолжаться,
подчеркнул Гумелаури. По данным Федерального министерства внутренних дел Германии, к концу ноября жителями Грузии было подано более 8 тысяч первичных заявлений о предоставлении убежища. Кроме того, в настоящее время в Германии проживает около 8 тысяч грузин, которые обязаны покинуть страну. С начала года по конец октября было депортировано 1180 грузин. Впрочем, как сказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию «Der Spiegel», необходимо усовершенствовать механизм предоставления убежища.
Процедуру необходимо ускорить, при этом заявления о предоставлении убежища и первичное собеседование будут проводиться в пункте первоначального приема. Судебные разбирательства также должны ускориться. В некоторых штатах первоначальное решение по делам о депортации выносится через 4 месяца, а в других – через 39 месяцев. Это неприемлемо. Нам необходимо быстрее депортировать людей.
Ирма Цирамуа, наблюдатель за правами человека в агентстве «Фронтекс» в Германии, занимается мониторингом процесса депортации. В интервью «Птавариархи» она рассказала, что с момента установления безвизового режима странами Шенгена гражданам Грузии стало проще въезжать в Германию. Они имеют право посещать страну как туристы, им больше не надо прибегать к нелегальным методам. Однако многие считают, что подав запрос на убежище, они автоматически получают право на постоянное проживание. Увеличение же числа граждан Грузии, проживающих там, фактически привело, видимо, к переосмыслению этого вопроса правительством Германии, говорит эксперт.
Согласно законодательству Германии, убежище предполагает в первую очередь политическое преследование. Человек должен быть признан политическим беженцем, и это будут тщательно проверять. Если он подвергается политическим преследованиям, то запрос на предоставление убежища будет рассмотрен положительно. У него будет право на работу и образование, но не будет права вернуться в свою страну, где он может подвергнуться гонениям. Это несравнимо с гражданством Германии, но предоставляет расширенные права.
По словам Цирамуа, грузинские нелегалы – люди, в основном ищущие работу, покинувшие страну из-за неблагоприятного экономического положения, остальные – из-за проблем со здоровьем, так как очень часто люди обращаются за получением медицинской помощи, которую не могут получить в Грузии.
В информации о Грузии указано, что там лечат все виды заболеваний. Чаще всего граждане Грузии обращаются с проблемами онкологии. Если человек прибыл из-за проблем со здоровьем, то он должен предоставить информацию о проведенном лечении в своей стране и о его результатах. Необходимо также уточнить, с какими финансовыми обязательствами связано продолжение лечения. И тут возникают сложности. Если в информации о Грузии сказано, что все медицинские процедуры финансируется государством, то Германия рассматривает этот вопрос, руководствуясь предоставленными документами. Они могут сказать, что лечение доступно в Грузии, и отказать.
Несколько месяцев назад Бельгия также исключила Грузию из списка безопасных стран. По статистике Евросоюза, Германия и Франция – лидеры среди стран, которые грузинские нелегалы предпочитают для проживания. Популярность последней связана с менее частыми случаями депортации, но этот вопрос уже со всей остротой встал и во Франции. Из Тбилиси, Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Хавьер Каламина находится с визитом в Грузии. Он встретится с президентом Грузии Саламе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гаривашвили, министром обороны Джаваншером Бурчуладзе, а также представителями оппозиции. По информации пресс-службы грузинского правительства, Гаривашвили поблагодарил Каламину за его поддержку и отметил, что европейская и евроатлантическая интеграция Грузии является одним из главных приоритетов внешней политики и политики безопасности страны. Спикер парламента Шалва Папуашвили написал в соцсети, что провел плодотворную встречу с Хавьером Каламино. Двусторонние отношения между НАТО и Грузией развиваются позитивно. Он выразил надежду, что поддержка НАТО Грузии станет максимально ощутимой. В Тбилиси пояснили, почему не присоединились к решению Европейского Союза о продлении действия так называемого Европейского списка Магнитского ограничения, которое Брюссель вводит по обвинению в серьезных нарушениях прав человека. Грузия в последние годы придерживалась существующей практики в отношении этого документа, о чем проинформированы наши партнеры, заявили в Министерстве иностранных дел Грузии. В МИДе при этом утверждают, что за последний год статистика присоединения к заявлениям ЕС резко возросла до 50%. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя тему, сказал, что Грузия не присоединяется к санкциям против России. Как ранее писал «Эхо Кавказа», в 2020 году Грузия присоединилась к Европейскому списку Магнитского, однако в более поздних решениях о продлении санкций страна не указана. Армения и Азербайджан удалили из числа стран, поддержавших решение ЕС о продлении Европейского списка Магнитского. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Армения не присоединилась к решению Брюсселя. За продление действия санкционного списка выступили страны-кандидаты Евросоюз – Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдова, Босния и Герцеговина, входящие в Европейскую зону свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Проблемы в энергетической отрасли Армении, Абхазии обсудили в Общественной палате. Во встрече приняли участие руководитель администрации президента самопровозглашенной республики Абесалом Кварча, вице-премьер и министр экономики Кристина Асган, депутаты парламента, глава Сухумской администрации Беслан Эшба, гендиректор Черноморэнергии Тимур Джинджоли. В этом году Абхазия потребила почти на 300 миллионов киловатт меньше, чем в прошлом году. Этому способствовала установка приборов учета и работа с населением, сказал Тимур Джинджоли. В самопровозглашенной республике Абхазии члены Общественной палаты выступили в поддержку принятых парламентом поправок закона об актах гражданского состояния, предусматривающих право на восстановление абхазской национальности.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Абхазская общественная палата в большинством голосов поддержала вчера решение парламента самопровозглашенной республики, позволяющее тысячам граждан Грузии в восточных районах записаться этническими абхазами. Но многие в абхазском обществе убеждают президента Аслана Бжани не подписывать этот законопроект. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шари.
Напомним, что после того, как 7 декабря абхазский парламент сразу в первом и в окончательном чтениях принял по инициативе депутата Кана Кварчия поправки к закону об актах гражданского состояния, в республике вновь, как в 2015 и 2020 годах, разгорелись споры. Одни в абхазском обществе были за то, чтобы позволить лицам грузинской национальности, среди предков которых были абхазы, базы сменить фамилии и национальность на абхазские и тем самым получить абхазское гражданство и паспорта, несмотря даже на наличие у них грузинских. Другие решительно возражали, опасаясь, что это создаст в абхазском этносе пятую колонну. При этом никаких опросов среди самих грузин, мигрелов восточных районов Абхазии полемисты не проводили. В среду 13 декабря состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания и руководителя администрации президента Абисалома Кварчия с Тимуром Гулия, председателем ветеранской общественной организации АРВА, которая провела до этого круглый стол, участники которого высказали прежние опасения. Президент подтвердил свою готовность обсуждать все вопросы, волнующие граждан страны, и вести открытый диалог. А вчера, в понедельник, 18 декабря, по инициативе комиссии Общественной палаты по межэтническим вопросам и интеграции жителей Гальского района в единое социальное пространство Республики Абхазия под председательством Давида Пилия состоялось пленарное заседание на эту тему. По итогам обсуждения большинством голосов членами Общественной палаты было принято обращение, в котором, в частности, сказано о принятом парламентариями. Общественная палата Республики Абхазия считает эти изменения давно назревшими и выражает свое удовлетворение по поводу их принятия. Это событие воспринято частью нашего общества неоднозначно, что вполне объяснимо, ведь тема национальных и фамильных преобразований достаточно щепетильна, касается тонкой сферы национального самосознания, которую в современных условиях неурегулированности грузино-абхазского конфликта и сложными геополитическими реалиями связывают с национальной безопасностью Республики Абхазия. Члены Общественной палаты уверены, что данный законодательный акт станет импульсом в деле восстановления исторической справедливости и предоставления лицам, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, являющихся этническими абхазами, прямыми потомками утративших абхазскую национальную принадлежность в результате трагических событий 19-20 веков, право на восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии. Конец цитаты. То, что председатель Конгресса народа Абхазии, член Общественной палаты Давид Пилия, окажется застрельщиком ВП поддержки парламентского решения 7 декабря, было совершенно ожидаемо, ибо он давно высказывался за необходимость возвращения гальцам абхазских гражданства и паспортов. Также предсказуемо было, что общественный деятель Аслан Кобахия, который в 2013 году возглавлял парламентскую комиссию по проверке законности выдачи абхазских гражданства и паспортов жителям восточных районов, останется спустя десятилетия верен прежнему мнению. Вот что он сказал сейчас «Эху Кавказа».
По-любому целую лекцию на эту тему прочитать, потому что уж, по-моему, нету в Абхазии политика, кто больше меня этой проблемой занимался, проблематикой. Я его всю ночь разбуди тоже. Я смотрел, я думал, что-то они там новое придумали там и тому подобное. А потом мне прислали документы, что они приняли. Ребята, вот, ну, просто мы в очередной раз открываем шлюз. Вы понимаете, вот этих, то, что они сейчас предлагают, это все можно делать через комиссию при президенте. Есть полномочия такие у президента. В конце концов, очень дозировано по государству. Но опять, раньше, если главы района занимались, а сейчас мы ЗАГСами наделяем. Там понятно, абни, не абни. Это такое размытое понятие. Потом мне очень близок и понятно, есть такой Анзор Маршаль, он сделал заявление, четко сказал, просто по-государственному четко все расставлено. Если мы не способны на эти вопросы ответить, в пользу абхазского государства, в пользу абхазской нации, мы должны сказать себе стоп, этого делать нельзя. Пусть кто-нибудь ответит, те, которые это принимали, или те, которые, кто обязан это подписать, если он его подпишет, президент, они должны, понимаешь, вот на эти вопросы ответить, если они ответственные политики. Много работал на эту тему, встречался, десяток встреч было в Гальском районе с теми же жителями Гальского района. Там не все так просто, как это все преподносит. Мы, не дай бог, завтра война, сколько они батальонов поставить, и кто эти батальоны возьмет. средствами защищали границу Абхазии.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему в рубрике «Голоса». С жителями самопровозглашенной республики беседовала Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к закону о восстановлении абхазской национальности жителям Восточной Абхазии?
Я отношусь положительно к этому закону, потому что если у меня спросить, как определить, кем является человек по национальности, определить это можно так, что кем человек себя считает, тем он и является. Тем более в случае с жителями Гальского района, я считаю, что это восстановление исторической справедливости. То есть это люди, которые в течение этого столетия были насильно или по тем или иным причинам переписаны из одной национальности в другую, которые хотят восстановить историческую справедливость. А это наши граждане, и я считаю, что у них есть на это право, или, по крайней мере, такого права должно быть. Зовут меня Алаша Зухму.
Я, честно говоря, отношусь к подобному закону двояко. На самом деле, на этих территориях абхазские фамилии насильственным образом у многих людей переписывались на грузинскую национальность. И это исторический факт, от него никуда не денешься. И, конечно же, необходимо, чтобы восторжествовала историческая справедливость. Это с одной стороны. Но с другой стороны, многие эти люди сегодня уже себя чувствуют не абхазцами, они себя считают грузинами по национальности и принимают такой закон. Это вообще не политическая мудрость. Подобные законы, на мой взгляд, нельзя принимать накануне выборов, создавая тем самым такой электорат, который будет работать на какую-то одну из сторон. Мне кажется, когда такие законы выносятся, для них необходимо некоторое время для того, чтобы в этом законе было все досконально прописано, все моменты, которые бы могли бы сдерживать политические какие-то выгоды и служить только лишь для восстановления исторической правды. Я Ирина Дармава.
Я отношусь очень положительно, считаю, что это давно пора было сделать. Если человек является этническим абхазцем, и он хочет вернуть свою национальность, почему бы и нет? Нас в этом мире не так много, нас не 10, не 20 миллионов. Поэтому мы должны возвращать этнических абхазцев и поддерживать с ними отношения, даже не то, что там Восточная Абхазия. Я считаю, что по всему миру так нужно сделать. Так что я отношусь очень-очень-очень положительно к этому.
У нас была выездная конференция в Гальском районе, где день охраны памятников лет 10 назад. Человек 150 собрали, слово за слово на памятниках. И в конце кто-то из наших делегаций, в основном были археологи. А как вы себя считаете абхазами? Ни один не поднял ни руку, не подал голос. Им комфортно быть гражданами Грузии, у них эти преференции какие-то, пенсионные дела. Мне кажется, что сейчас наша нынешняя власть вспомнила про них, потому что скоро выборы. Они последние 100 лет не были абхазами, как переписали их, но так и переписали. Кто им мешал, 30 лет прошло после войны. Никому это не надо. Я к этому отношусь отрицательно. Если кто-то хочет, ну пусть учит абхазский язык, пусть придет и напишет заявление. Кто ему мешать будет? Зачем этот закон вообще нужен? Если ты хочешь поменять свою фамилию, пишешь заявление, в ЗАГС идешь, тебе меняют. Никто даже не спрашивает, почему. Хочешь записаться абхазцем? Пиши заявление. Но для этого есть процедура. История Абхазии, немножко политики, чем занимается страна, в которой ты хочешь жить, и язык государственный. Но никто же ничего этого не собирается делать. Борцец Руслан Михайлович, и археолог, историк, этнолог.
Если честно, к этому закону я отношусь с очень большой опаской. И этот закон связан с очень большими рисками для нашей страны, и оно может принести какую-то угрозу. Но не могу это утверждать. Этот закон, который надо еще более тщательно рассматривать. Жители Гальского района, насколько мы все понимаем и знаем, имеют грузинское гражданство. В Абхазии у них видно жительство. А иметь два гражданства, и более гражданства той страны, которая с нами вела войну, и дать им гражданство Абхазии, я не считаю совсем правильным. Поэтому я не совсем хорошо отношусь к этому закону. Меня зовут Эфида, гражданин Республики Абхазия.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Голоса.
К событиям в самопровозглашенной республике Южная Осетия, где сельские жители жалуются на отсутствие общественного транспорта, из-за чего населенные пункты на небольшой по площади территории с относительно развитой дорожной инфраструктурой оказались в положении труднодоступных территорий, изолированных от государственного сервиса. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
Жители Ценагара, самого крупного села Ленингорского района с постоянным населением в 400 человек, обратились в издание «Сапат-Схинвал» с жалобой на отсутствие регулярного транспортного сообщения с Схинвалом. По их словам, сегодня из-за сломанного автобуса они не смогли добраться до республиканской столицы. По расписанию старенький автобус должен ходить дважды в неделю, но и эти рейсы зачастую отменяются из-за технического состояния транспортного средства. Таким образом, жители Ценагарской зоны попытались привлечь внимание общественности и властей Южной Осетии к своей проблеме. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, это общая проблема для жителей сельской местности республики, но наиболее остро она стоит перед жителями 65 сел Ленингорского района, где и автовладельцев меньше, чем в среднем по республике, и общественный транспорт ходит реже, говорит Тамара Миракашвили.
Из всех сел до районного центра долго из Ахмаджа и из села Ларгуси ходят у нас общественный транспорт. Это маршрутки частные. В неделю раз приезжаю. Рейс из Ленингора до Цхинвала в неделю два раза. И очень-очень часто по разным причинам рейс отсутствует. То колеса нету, то машина сломалась, то водитель болит. Не бывает месяц, когда 8 рейс исполняется. Из села в райцентр можно приехать только на такси, который уже стоит вот из Карчоха, который находится примерно 35 километров расстояния, нужно 2500 рублей заплатить. Если обратно заберет, это уже второй рейс считается. И за это тоже надо платить 2500.
Итого 5000 рублей в оба конца. Это примерно половина местной пенсии.
Когда ситуация безысходности, тогда пользуются услугами такси. К примеру, если больной надо довезти до поселка, или надо поехать в Тбилиси, или в Цхинвал поехать. Бывает, за документами приезжают из Карчохи до звониться в Ленигор, это тоже большая проблема. Там мегафон не ловит. А это тоже приезжают люди, в общем, бессмысленно.
Люди хотя бы пытаются жаловаться на подобное положение вещей?
Не бывает речь перед выборнее или просто когда власть районная или центральная приезжает на встречу, что проблему автотранспорта, как острая проблема, населения не подняли. Власть обещают, но и проблема остается проблемой.
Очевидно, что внутренний общественный транспорт в малонаселенных районах республики в принципе не может быть рентабельным. Это планово-убыточное предприятие. Очевидно, отсюда и такое отношение. Редкие маршруты, плачевное состояние техники. При этом нельзя сказать, что правительство нацелено на рентабельность во всем. Мы наблюдаем, как тратятся колоссальные средства на поддержание убыточных ГУПов, на какие-то проекты, которые, по мнению местных спикеров, сомнительны не только с точки зрения их окупаемости, но и здравого смысла. Например, тот же долгострой животноводческого комплекса в Знаурском районе на 600 голов. Или недостроенный пионерский лагерь в опустевшем селении Сидзагур, где проживает всего одна жительница, говорит осетинский блогер Олег Пухати.
В Южной Осетии сложилась довольно удручающая ситуация с внутренним общественным транспортом. На территории в 4500 квадратных километров с довольно приличной по сельским меркам дорожной инфраструктурой большая часть населенных пунктов до сих пор находится в изоляции.
Местные эксперты говорят, что невыгодно содержать общественный транспорт, слишком маленький пассажиропоток.
Хочется им ответить, что общественный транспорт не обязательно должен быть рентабельным. Это расходы на поддержание жизни, на поддержание мобильности населения. Без этого нечего и фантазировать о возрождении и вообще в жизни на территории Южной Осетии. Он стимулирует развитие территорий. Люди чаще выезжают за покупками, они также могут устраиваться на работу за пределами своих населенных пунктов. Ну и в принципе общественный транспорт, развитый общественный транспорт позволяет им жить полноценно, жить, принимать участие в культурной жизни республики. То есть в каком-то смысле транспорт, его наличие определяет и душевное состояние жителей. Вот сейчас сложилась такая ситуация, что никто не хочет переезжать в село, жить где-то на отшибе, в заброшенном месте. И именно поэтому люди туда уезжают. Нам власти все время твердят о необходимости возрождать сельское хозяйство, просят Россию газифицировать села, игнорируют абсолютно очевидные вещи, чтобы жизнь туда вернулась.
Это был осетинский блогер Алик Пухати, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Против писателя Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин, в России возбуждены уголовные дела по обвинению в оправдании терроризма. А в издательстве «Захаров», которое первым стало издавать книги Акунина, прошли обыски, видимо, имеющие целью изъять оставшиеся экземпляры его книг. Чхартишвили, живущий за границей, отреагировал на все это достаточно спокойно. Сегодня мы предлагаем вам архивную запись интервью с Чхартишвили 2018 года, который рассуждает о том, почему Россия после всех попыток либеральных реформ вновь и вновь сворачивает на путь диктатуры.
Эта система государственная, этот фундамент, на котором стоит Россия, он не дает правителю, если он хочет сохранить власть, другого способа, кроме как ужесточать эту структуру. Кроме того, чтобы превращать всю эту систему в вертикаль. Значит, есть, в принципе, два способа держать вместе такую большую и разномастную страну, как Россия. Первый способ – это способ держать ее вместе принудительным образом, при помощи, ну, страха, собственно говоря, да. Это то, что делалось здесь всегда, начиная с 15 века. Само государство, созданное в 15 веке Иваном III, построено по этому принципу. Там есть четыре, не буду сейчас в это углубляться, есть четыре основных принципа такого государства, которые не нарушались ни при какой системе, а если какой-то из этих принципов нарушался, система начинала разваливаться, она не держится вместе. Эти принципы разработаны Чингисханом, потому что Чингисхан, собственно говоря, Иван III, когда создавал российское государство, ему некого было больше учиться, кроме как Золотой Орды. Он брал за пример тот наиболее эффективный способ устройства государства, который был ему хорошо известен. Значит, первый способ – это абсолютная централизация власти. Все решения от первостепенных, второстепенных, третьестепенных принимаются в ставке великого хана, в его юрте, никак иначе. Это первое. Второе. Для того, чтобы общество с этим мирилось, фигура великого хана должна быть священной, она должна быть сакральной и недоступной критике. Это очень важно. Третье, тоже с этим связанное. Поскольку ничто не может быть выше воли великого хана, как бы он ни назывался, царь, президент, генеральный секретарь, неважно, он всегда должен быть выше закона. Это не может быть, в принципе, правовым государством. Эта система управляется не по законам общим для всех, а по указам великого хана. Они могут быть разные в зависимости от конъюнктуры. Ну и, наконец, четвертое, очень важное. Все жители государства воспринимаются как слуги этого государства. То есть это культ государства. Да? Это, так сказать, не государство, которое существует для людей, а люди, которые существуют для государства. Вот эти четыре принципа на протяжении там, больше 500 лет всегда сохранялись. Если что-то нарушалось, государство начинало разваливаться. Да, мы там, ну вот последние 100 лет это произошло сначала в 17 году. Это привело потом к абсолютно жесткой ордынской структуре, которую создал Сталин. Сейчас мы видим, как Путин и его, так сказать, ну вот окружение создают все абсолютно то же самое. По всем приметам. Надо сказать, что исторически эта структура довольно эффективна. Она очень ударопрочная. Но у нее есть очень серьезные дефекты. Потому что она хорошо работает во время тяжелых испытаний, во время войны. Благодаря очень высокой своей мобилизационной способности. Но во времена мира она работает очень плохо. Потому что развитие вообще страны, общества, главным образом достигается за счет частной инициативы людей, которые, не боясь ничего, начинают улучшать свою собственную жизнь, становятся богаче, придумывают какие-то вещи. Из-за этого вся страна становится богаче. Так или иначе, когда нету войны, чумы, голода и холеры, то государство ордынского типа начинает проигрывать в конкуренции государствам, устроенным иначе. Потому что есть ведь другой способ того, чтобы все люди жили вместе и не разбегались. Если им это выгодно, если им это нравится. То есть не по насилию, а по любви. По выгоде, если угодно. Поэтому я думаю, что если в России произойдет там социальный взрыв, демократическая революция, но все останется конституционно так же, как оно сейчас, то через 10 лет мы снова будем иметь очередного авторитарного правителя, бывшего демократа, потому что у него просто не будет другого выбора. Иначе страна у него начнет разваливаться на куски. Значит, для того, чтобы Россия была свободной страной и при этом не развалилась на куски, как мне кажется, должны быть выполнены две главные задачи. Россия должна быть превращена в правильную федерацию, в настоящую федерацию и правильную федерацию. Настоящая федерация, я имею в виду, когда основные вопросы решаются людьми там, где они живут, они не бегают, спрашиваются в Москву по каждому поводу, и когда основные деньги остаются в регионах. Кроме того, это настоящая федерация. А правильная федерация – это страна должна, как мне кажется, быть разделена на вот эти вот составные элементы, не так, как они разделены сейчас, а по принципу экономической состоятельности. У нас в стране не должно быть регионов-доноров и регионов-акцепторов. Каждый регион должен быть построен так, чтобы он мог сам себя, условно говоря, кормить, чтобы он не был паразитом.
Архивная запись 2018 года писателя Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин.
Рубрика «Картинки с выставки». Каждый вторник на волнах радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в Грузии похоронили выдающегося режиссера современности Отара Иосилиани. Мы уже говорили об этом в первой части нашей программы. Сейчас мы предлагаем вам архивное интервью писателя и публициста «Радио Свобода» Игоря Померанцева с Отаром Иосилиани, которое началось с вопроса об отношении кинорежиссера к красному цвету в кинематографе.
Цвету можно относиться, не ассоциируя его с кровью. Его, скорее, можно ассоциировать с маком, огнем, с розой, я не знаю. Красный цвет, скорее, имел какое-то значение для Эйзенштейна, когда он снимал вторую серию Ивана Грозного, то он сделал черно-красный эпизод дебоша распоясавшихся опричников. Мы должны воздержаться от каких-то отражений этих явлений в наших произведениях, потому что они происходят сейчас близко перед нами, нет возможности абстрагироваться от происходящих драматических событий. Я не думаю, что кто-нибудь из нас может употребить какой-либо другой арсенал, чем прожитую им жизнь, особенно юность и детство. Поэтому все мои картины, которые я снял даже не в Грузии, и даже в Грузии, они все относились к какой-то другой Грузии, которая уже во времена «Пастораль» или во времена фильма «Жил певчий дрозд», или во времена «Фавориты луны» или же «И стал свет», которая уже как той Грузии, которой я адресуюсь, уже ее не было.
Если бы кинокритик назвал вас художником-эстетом или художником, живущим в башне слоновой кости, вы бы обиделись на этого критика?
Вы знаете, нет, я не могу не обидеться и не могу согласиться так же. Потому что башня слоновой кости – это такой образ. В реальности этого не может быть, когда мы работаем над картиной, или над музыкой, или над фильмом. Это всегда связано с какой-то борьбой. С таким же успехом можно было бы назвать и Булгакова человеком, создавшим себе башню слоновой кости, когда он писал «Мастера и Маргариту». Но, очевидно, все, что он в этом произведении писал, явилось результатом его раздумий, размышлений и боли. Я занимаюсь необычным для меня делом. Я делаю 5-часовую передачу о Грузии для культурного канала «Арте» европейского телевидения. Я хочу рассказать о том, как рушится на моих глазах древняя и очень тонкая культура, и как она может быть потеряна навсегда для человечества, что будет очень обидно.
Русского писателя Достоевского принято хвалить за то, что он напророчил будущее России. Ваши грузинские фильмы, кажется, не предвещают вот той агонии, которую переживает Грузия. В этом смысле Достоевский ваш герой?
Если бы мои фильмы не предвещали того, что произойдет в Грузии, то они никогда не были бы запрещаемы. Они были, как бы вам сказать, не антисоветские, они были асоветские, то есть как бы и нету
советской власти. Но именно игнорирование временного момента присутствия советской власти в наших умах и душах, скажем так, в то время, означало, что существует конфликт между тем, о чем я рассказываю, что я показываю, и каждый зритель знает прекрасно, а что на самом деле происходит вокруг. Поэтому это неизбежно приводит к предсказыванию, что все разрушено, что человек потерял всякую связь с природой и с внешним миром, и с себе подобными, и потерял, ну, скажем так, просто христианские критерии при исполнении акта своей жизни. Поэтому это не могло не привести к озверению, которое выливается в, я не знаю, в гражданский конфликт или подготовленные, и, как мы знаем, прекрасно подготовленные научным способом этнические конфликты.
Вы не чувствуете необходимостью физически присутствовать сейчас в Грузии?
К сожалению, я уже не в том возрасте и очень жалею о том, что я не в том возрасте, потому что иногда сражаться – это все-таки моральная необходимость.
Это было интервью кинорежиссера Утара Иосильяни из архива «Радио Свобода», которое он дал писателю и публицисту Игорю Померанцеву. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.